приглашаю вас, друзья, открыть ваши Библии, если они еще не открыты, именно на 9 главе послания к евреям. Я надеюсь, что все те, кто присутствует ежедневно, систематически изучая Библию, вы, наверное, заметили, что мы уже подошли к 9 главе. А для тех, у кого еще нет Библии, пожалуйста, пишите нам. Мы постараемся выслать вам Библию чем побыстрее. Входя, слушатели, в 9 главу послания к евреям, мы входим в новый отдел. Здесь мы будем иметь дело с твердой пищей, Слово Божье. В 9 главе говорится о поклонении Богу. В первых 10 стихах мы находим, что небесное святилище лучше земного. И потом, начиная с 11 стиха и до конца главы, говорится, что мы имеем жертву, которая превосходит все ветхозаветные жертвы. Перед нами два служения. Левитское служение, которое совершалось в установленной людьми скинии здесь на земле, и служение Господа Иисуса, которое совершается в небесной скинии. Теперь заметьте нечто очень важное. Я прочитаю первый стих, где говорится: «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное». Обратите внимание на слово «богослужение», которое говорит о учреждении божественного служения. Земная скиния была сделана из материала, который находится здесь на земле. Она имела определенную длину, ширину и высоту. Был установлен ритуал, через который проходили служения в ней. Эта скиния была прообразом небесной скинии, слушатели. Той скинии, в которой Господь Иисус в наше время совершает служение. Это служение несравненно лучше того служения, которое совершалось в земной скинии. Многие люди рассматривают закон с точки зрения 10 заповедей. Но слушатели послания к евреям подходят к закону с точки зрения нашего поклонения Богу. Такой подход к закону вынуждает остановиться на решении вопроса греха. И там же указывается, что закон не может решить этого вопроса, как читаем об этом в 4 стихе 10 главы, где говорится: «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Друзья, невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов, которые приносились в ветхозаветное время, чтобы эта кровь уничтожала грехи. Об этом мы поговорим, слушатели, хотя мы уже говорили, когда проходили именно книгу «Левит», где говорилось о всех этих постановлениях в священном храме в Иерусалиме, когда приносились эти все жертвоприношения. Я довольно подробно останавливался на этих предметах, но мы еще поговорим об этом сегодня или же в следующих программах тоже. В 9 главе, друзья, сравниваются два завета – Ветхий Завет и Новый Завет. Вначале говорится, что в Ветхом Завете было постановление о богослужении и святилище земное. И дальше идет описание этого святилища земного, называемого скинией, а впоследствии храмом. Мы прочитаем второй стих, где говорится: «Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое». Друзья, автор послания делит скинию на две части, называя переднюю ее часть первой скинией. Он называет ее также словом «святое». Притом апостол не идет за иллюстрацией устройства скинии в храм, построенный царем Иродом, и который красовался своим великолепием и величеством, совершенством своего устройства уже в то время, когда наш Господь Иисус ходил по этой земле, а также и в последующие десятилетия, когда жили и трудились апостолы. Нет, Автор послания возвращается далеко в прошлое, к более простому устройству, которое Бог дал как образец для скинии Моисея в пустыне. И Моисей сделал эту скинию по образцу небесной, но из, конечно, земного материала и временного характера. Он сделал все это человеческими руками. Она уступала, конечно, во всем скинии небесной, хотя и называлась «Святое», а ее вторая часть – «Святое святых». Скиния собрания, друзья, имела форму большого ящика, 15 метров длиной приблизительно и 5 метров шириной и 5 высотой. Она была разделена завесой на две части – на святое и святое святых. В первой ее части был стол с хлебом предложения и светильник, а перед входом за завесу стоял жертвенник курения. Все эти предметы, дорогие радиослушатели, имели, конечно, глубокое духовное значение для последующего понимания Христа. Точно так, как в большинстве православных церквей имеются тоже очень ценные предметы, так сказать, символические, которые, к сожалению, очень мало кто знает, и, к сожалению, не изучаются именно эти предметы как символы того, что было в Ветхом Завете. И многие слушатели, когда приходят в храм, они видят прекрасные, интересные, замечательные предметы, но в самом деле они не знают, для чего они, что они там делают и что они в самом деле представляют. В ветхозаветное время, слушатели, каждый предмет имел свое, так сказать, свой символизм и имел свое определение. И в храме, слушатели, в храме каждая вещь играла большущую роль именно в служении для священников, в служении для народа и в богослужении Господу Богу. Но мы читаем далее, стихи от 3 до 5. «За вторую же завесу была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотые сосуд с манною, жезл Ааронов, расцветший, и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». О чем не нужно теперь говорить подробно, пишет апостол. Друзья, святое святых было отделено завесой от святого места, и в него, именно в это место святое святых, мог войти только первосвященник один раз в год. Это говорит о том, что в присутствие святого Бога мог войти только наш первосвященник Господь Иисус Христос, как я говорил уже в прошлых лекциях. В земной скинии, в ее части, называемой Святое Святых, были два предмета, как вы видите из вышеописанного. Это золотая кадильница и ковчег завета. Ковчег Завета, сделанный в виде ящика с дерева, был обложен листами золота или чистого золота извне и изнутри. Крышка ковчега была сильно украшена сверху. Этот верх крышки назывался местом милости. На крышке стояли два херувима, сделанных из чистого золота и смотревших на крышку ковчега. Это было то место, куда первосвященник кропил жертвенной кровью животных. Это место милости, друзья. Мы читаем, что без пролития крови не бывает прощения. Здесь указывалось на искупительную жертву. Наши грехи могли быть искуплены лишь смертью невинного Агнца Божия, которым и стал Сын Божий Иисус Христос, потому что сам Господь Бог произнес слова, что «Се Агнец Божий, принявший на себя грехи мира». Да, Он, Христос, принял, Он стал Агнцем. Он принял на себя наши грехи, друзья. И ничто другое не могло их омыть, кроме крови Иисуса Христа. Наши грехи, друзья, никто и ничто не сможет смыть, кроме крови Иисуса Христа. Друзья, как всегда в середине программы, делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что присоединился к нам, включив свой приемник, что вы присутствуете в программе «Библейская лекция». Программа выходит в эфир ежедневно в это же время, на этой же волне, 5 раз в неделю. У микрофона ведущий этой программы Александр Захария. Я также хочу оставить мои адреса для тех, у кого, может быть, еще нет Библии, кто решит изучать с нами систематически Слово Божье. Мой адрес – это испанская радиостудия, это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Ну, а теперь мы продолжаем наше изучение, слушатели Священного Писания из книги «Послание к евреям». Я только что говорил о скинии, но в скинии были разные предметы, как я сказал, которые имеют свое предназначение, а также и свой символизм. Одним из этих предметов в Святом Святых была золотая кадильница. Она символизировала то место, откуда возносятся молитвы к Богу. Эта часть скинии, как уже говорилось раньше, была отделена от другой части завесой, сделанной из лучших египетских тканей с херувимами, вотканными в нее. Эта завеса говорила о человеческой природе Господа Иисуса, о Его теле. Когда Иисус умер на кресте, отдав свою жизнь, в это время, как вы помните, завеса в храме разодралась надвое. Этим, слушатели, этим Бог открыл к себе путь для спасенных Христом грешников. Теперь они могут приходить через Христа к Богу напрямую. Раньше они шли, как вы помните, в Ветхом Завете через священника, теперь напрямую через первосвященника Иисуса Христа. Это подтверждается словами Христа, который сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие Иоанна, 14 глава, 6 стих. И через эту, друзья, через эту прорванную завесу тела Христова мы можем теперь приходить в присутствие Божье. Что же сделалось с золотой кадильницей, друзья? Что же сделалось с ней? Она была передвинута из святого в святое святых за завесу. Когда Аарон в день праздника искупления входил в святое святых, чтобы побрызгать кровью место милости, он брал кадильницу, наполненную горящими угольями и благовониями с жертвенника курения, и вносил ее внутрь святого святых. Потом он уносил кадильницу назад и ставил ее на золотой жертвенник в святом месте. И так повторялось из года в год. Но сегодня, слушатели, сегодня мы имеем великого первосвященника, находящегося всегда у золотого жертвенника и ходатайствующего за нас. Итак, как видим, золотой жертвенник находится одновременно внутри и извне, и это дает нам возможность возносить наши молитвы через Христа к Богу. Это то, что имел в виду апостол, когда говорил: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Послание к Римлянам, 5 глава, 1 и 2 стихи. Слушатели, говоря о ковчеге, апостол упоминает также предметы, которые находились внутри ковчега. Там, например, был золотой сосуд с манною. Манна говорит о теперешнем служении Христа. Христос питает своих. Он питает их Словом Божьим, Словом жизни. Он сам есть Слово жизни, Слово воплощенное и умершее, чтобы стать пищей для нас. Но оно также Слово воскресшее и вознесшееся к Богу. Слово, вечно пребывающее одесную Бога, как Сын Человеческий, друзья. Потом там был жезл Ааронов, расцветший, написано. Он говорит о смерти и воскресении Христа. Это была мертвая палка, но жизнь вошла в нее, и она расцвела. Третий предмет в ковчеге – это скрижали завета. Они говорят нам, что Господь Иисус Христос исполнил весь закон. Автор послания оканчивает описание словами так, о чем не нужно теперь говорить подробно. Автор послания не имеет времени останавливаться на скинии собрания, потому что не это главное. Главным является священнослужение и поклонение Богу. И он обращает наше внимание на то, чем в действительности является поклонение Богу и как мы должны совершать это поклонение, дорогие друзья. В 6 стихе мы читаем: «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение». Священники постоянно занимались этим, слушатели. Это повторялось из года в год, и было утомительно и скучно проходить через эти ритуалы. Повторение одного и того же указывало на его недостаточность. И вот вскоре мы увидим, что Христос однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Выражение «совершать богослужение» означает поклоняться Богу. Это было конечной целью всех этих обрядов – научить народ Божий поклоняться Богу, дорогие друзья. Апостол Павел старается обратить наше внимание на действительное поклонение Богу, а не на церковное служение по определенному порядку установленное. Мы должны быть привлечены в присутствие Христа, где мы можем восхищаться им и обожать Его. Ритуал земной скинии никогда не мог привести людей в присутствие Божье, друзья. Первосвященник один входил в святое святых, о чем подчеркивается в 7 стихе, где говорится. А во вторую, то есть скинию, однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Здесь говорится о великом дне искупления, слушатели. Это был величественный день в жизни израильского народа. Это был день, когда первосвященник входил в святое святых, ходатайствуя перед Богом за народ израильский. Наш великий первосвященник, Господь Иисус, однажды вошел в небесное святое святых, в самое присутствие Бога. Он там пребудет так долго, как долго мы находимся в этом мире. Эту тему о нашем поклонении Богу мы продолжим, слушатели, в следующий раз. А теперь да благословит вас Бог Его вечным благословением, чтобы вы были приняты им в Иисусе Христе.